Доброе утро, уважаемые телезрители! Меня зовут Надежда Калинина. Новый день мы встречаем вместе в прямом эфире программа «Четверть часа». Начало этой рабочей недели для всех православных было не будничным, а праздничным. И особенно для жителей и гостей Екатеринбурга. Ведь в ночь на 17 июля святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил торжества, посвященные столетию мученического подвига царской семьи и ее верных слуг. Город спал, но бодрствовали те, кто шел в эту ночь крестным ходом от храма памятника на Крови в честь всех святых в земле российской просиявших до монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Эта ночь была чем-то похожа на рождественскую с ее непременным ожиданием чуда, а во многом на пасхальную, когда мы вспоминаем победу жизни над смертью, верности над предательством, любви над ненавистью. Наш телеканал вел прямую трансляцию крестного хода, но так как событие это проходило глубокой ночью, не все наши телезрители смогли это увидеть. Журналисты Первого православного из разных точек Екатеринбурга выходили в прямой эфир и рассказывали о том, как проходит это масштабное молитвенное шествие, собравшее по предварительным подсчетам более 100 тысяч человек. Также они общались с участниками крестного хода и рассказывали об истории почитания святых царственных страстотерпцев. Светлана Ладина и Тимофей Обухов находились на главной площади столицы Среднего Урала. Отрывок из их прямого включения предлагаю вашему вниманию.
О личном отношении к царственным страстотерпцам мы решили спросить историка Андрея Борисюка, исследователя периода правления государя Николая II.
Андрей Анатольевич, спасибо, что присоединились к нам.
Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Анатольевич, ну вы у нас впервые в Екатеринбурге на царских днях.
На царских днях действительно впервые.
Каковы ваши впечатления?
На наших глазах происходит историческое событие. Мы видим, как тысячи людей переоценивают свои устоявшиеся стереотипы, которые нам долгие годы внушались советской пропагандой. Мы видим тысячи людей, которые возвращаются сами к себе, их тянет на место, где царская семья, где царь Николай II героически погибли, где они совершили свой героический подвиг, где они были свержены, убиты, где они склонили, где они сложили, но не склонили свою голову, где место их славы. И этот процесс наблюдается на наших глазах. Это знаменательное событие.
Андрей Анатольевич, наверняка вас многие спросят, в чем же был их героизм? Я слышала такие вопросы даже от людей церковных.
Николай II был свержен, но не побежден. Он не отступил о своих принципах. Во время революции 1917 года, когда общество было заражено либерализмом, оппозиция предлагала царю самому пойти по пути конституционной монархии, пойти по пути либерализма, фактически возглавив эту революцию. Он бы тогда мог даже стать народным героем, но он не отступил от исторического фундамента России. Тем самым он унес память об исторической России чистой, светлой. Теперь память о нем – это ключ к пониманию вот той самой России, где высокие технологии сочетаются с высокими идеями, где сила и могущество русской цивилизации наглядно видны в одновременном строительстве храмов, освоении авиации, подводного флота, который также сочетался со строительством монастырей, но в то же время идет электрификация города и деревни. Таким образом, цивилизация прогрессивной, сильной, но несущей высшей ценности веры, добра и справедливости. Той самой России, от которой он не отступил. Той самой России, благодаря которой, благодаря нему мы способны увидеть вот эту вот самую Россию. В этом заключается его подвиг.
Андрей Анатольевич, а как формировалось вообще ваше отношение к царской семье? Было ли оно таким положительным вот с самого начала? Или какие-то документы, какие-то факты подвигли вас говорить то, что вы сейчас говорите?
Я начал свое знакомство с эпохой Николая II, с исторических источников, довольно однозначных. Одним из первых были статистические документы, официальные статистические ежегодники, элементарное сравнение которых, вот дореволюционных этих ежегодников и советских, говорит однозначно в пользу империи. То есть большой эволюции взглядов не было. Если опираться на источники, картина складывается довольно однозначно.
Спасибо. И скажите, пожалуйста, еще, ожидали ли вы увидеть то, что вы сейчас увидели возле храма на Крови?
То огромное количество народу, которое я увидел, честно сказать, ожидалось, потому что в воздухе витает вот это самое возрождение России, возрождение исторической памяти. Действительно, с одной стороны, радостно видеть эти тысячи людей, с другой стороны, правда обязательно восторжествует, и все так и должно было быть.
Спасибо вам большое. Спасибо. И ангела-хранителя в пути помощи царственных страстотерпцев, царский крестный ход – это испытание.
Ну а мы сейчас хотим напомнить о том, как складывалась история царских святынь, которые сейчас соединяют крестный ход. Итак, храм на Крови, где только что была совершена божественная литургия, 15 лет назад был освящен на месте, где до 1977 года стоял дом особого назначения – дом инженера Ипатьева.
И, кстати, немногие знают, что Ипатьевским он стал, в общем-то, незадолго до того, как туда вселили царственных узников. Вообще-то это был известный в Екатеринбурге дом мадам Поппель. Но вот, видимо, палачам было очень важно соблюсти некий символизм. Мол, в Ипатьевском монастыре начался царственный род Романовых, в Ипатьевском доме он закончится. Тим, посмотри, вот уже царский крестный ход достиг главной площади Екатеринбурга, где мы сейчас находимся, идет по Царскому проспекту, и мы можем просто посмотреть и помолиться, а потом продолжить свой рассказ. И уже слышна молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, 21 километр, 5 часов будет звучать это молитвенное пение». И опытные крестоходцы говорят, что вот так и надо идти, для того, чтобы не одолела усталость, для того, чтобы не морил сон, для того, чтобы всякая ерунда, простите, в голову не лезла, вот занять себя молитвой. Причем поется она, видите, поочередно. Поют мужчины, поют женщины. Получается то, что надо. Я напоминаю, уважаемые зрители, в прямом эфире телеканал «Союз» работает всю царскую ночь.
И вот сейчас мы уже видим святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, который возглавляет это многотысячное шествие. Царский крестный ход в Екатеринбурге.
Люди даже с зажженными лампадками идут. И вот в центре улицы, во главе крестного хода, патриарх Кирилл. Слава Богу, что это сбылось. Ну а мы, уважаемые зрители, продолжаем рассказывать вам о том, как формировалось отношение к государю и его близким. В ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были убиты государь Николай II, государыня Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей и их верные слуги, добровольно разделившие их голгофский путь. Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, горничная Анна Степановна Демидова и лакей Алоизий Егорович Труп.
О том, что было после кровавой расправы, совершившейся в доме особого назначения, расскажем словами церковного историка Евгения Евлампиевича Алферьева. Под покровом ночи грузовик отъехал от дома Ипатьева, спустился по Вознесенскому проспекту в сторону главного проспекта, в общем-то.
Это где мы сейчас находимся.
И выехал из города через предместье Верх-Исетск. Здесь он свернул на единственную дорогу, ведущую в деревню Коптяки, раскинувшуюся на берегу Исетского озера. Дорога туда идет лесом, пересекая Пермскую и Тагильскую железнодорожные линии. уже расцветало, когда в верстах в 15 от Екатеринбурга и не доезжая 4 верст до Коптяков, в глухом лесу, в урочище 4 братьев, грузовик свернул налево от Коптяковской дороги и достиг небольшой лесной поляны, близ ряда заброшенных рудниковых шахт, называемых Ганина яма. Здесь тела царственных мучеников были выгружены, разрублены на части, облиты бензином и положены на 2 больших костра. Кости уничтожались при помощи серной кислоты. 3 дня и 2 ночи убийцы творили свою дьявольскую работу. Наконец, к вечеру 19 июля все было кончено. Убийцы старательно уничтожили следы костров, пепел и все то, что осталось от сожженных тел, бросили в шахту, которая была затем взорвана ручными гранатами, а наверху, на площадке у шахты, перекопали землю и забросали ее листьями и мхом, чтобы ничто не могло указать на совершенное здесь преступление. Конец цитаты. Однако вот даже такая изуверская конспирация мало помогла палачам. Белые вошли в Екатеринбург через неделю после злодеяния в Ипатьевском доме, и несколько офицеров начали на свой страх и риск расследования.
Очень важны для понимания тогдашних настроений вот эти фразы: несколько офицеров и на свой страх и риск. Тем белым государь был не очень-то и нужен. Не каждый мог похвастаться любовью к своему царю и верностью ему. Однако в январе 1919 года по приказу адмирала Колчака во главе процесса расследования убийства царской семьи встал генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс. А непосредственно розыском занимался опытный судебный следователь Николай Алексеевич Соколов. И Дитерихс, и Соколов были едины в своих выводах. Царская семья убита, тела вывезены за город и уничтожены на руднике Ганина яма при помощи огня и серной кислоты. Уже в эмиграции и Дитерихс, и Соколов написали книги, в которых подробно изложили собранные ими сведения об убийстве царской семьи и ее верных слуг. В том числе они опубликовали карты и схемы обнаруженного места уничтожения останков святых. Но, конечно, место это долгое время оставалось не только в забвении, а просто под строжайшим запретом. Было запрещено компетентными органами жителям деревни Коптяки с кем бы то ни было разговаривать о том, что произошло в соседнем лесу.
Однако в 1991 году писатель Владимир Алексеевич Солоухин нашел это место и установил там поклонный крест. И уже на следующий год архиепископ Мельхиседек Лебедев повел туда крестный ход. А в 1993 году, то есть 25 лет назад, членами братства царственных мучеников под руководством опытного геолога Анатолия Михайловича Верховского была проведена топографическая съемка местности и картирование участка. Ну, понятно, что за 75 лет рельеф частично изменился, но ключевые точки на полученных картах и схемах в точности совпадали с теми, что опубликовали Дитерихс и Соколов, не оставляя никаких сомнений.
При этом хочу отметить, что осознание места уничтожения царских останков как святыни происходило постепенно и медленнее, чем принятие народом пустыря на Ипатьевском, на месте, простите, снесенного Ипатьевского дома, именно как царского места. Там был установлен поклонный крест уже в 1990 году. Царские дни собирались там открыто, в отличие от 1989 года, когда 16 июля милиция просто разогнала людей, молящихся на этом месте своему государю. Однако в лесу на Ганиной яме тоже собирались верующие почитатели государя и его семьи. Тоже звучала молитва и даже совершалась божественная литургия. Вот прямо в лесу, под открытым небом, на пне с антиминсом. И когда в 2000 году, в июле, царский крестный ход прошел на Ганину яму, он собрал 300 человек. И это было тогда много.
Да, сейчас, уважаемые зрители, посмотрите, люди идут и идут, и конца, и края не видно этому молитвенному шествию.
Это действительно потрясающее сочетание слез, горечи от того, что произошло этой ночью, и вот этого торжества народной веры и любви, торжества царственных страстотерпцев.
Уважаемые телезрители, сегодня в эфире мы продолжим смотреть отрывки включений с царского крестного хода. Увидимся в начале следующего часа.